Дорогие друзья, продолжают программу на радио «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, в прошлый раз мы с вами начали говорить о проблемах биоэтики. В частности, речь шла об абортах, о том, совмещается ли это, не совмещается с представлениями церкви. Ну, получается, что мы посягаем на святая святых, на человеческую жизнь, данную Богом.
Да, да, да.
Но тему сегодня мы с вами продолжим, проблемы биоэтики. И на сегодня будем говорить о том, к чему приводит аборт. Начнем с этого, да?
Да, действительно, мы в прошлой нашей беседе говорили об абортах, о недопустимости абортов, как покушающихся на человеческую жизнь, говорили о том, что церковь, противясь абортам, настаивает на безусловной ценности человеческой жизни. К сожалению, наше общество сейчас, злоупотребляя абортами, приобретает комплекс проблем. Сама по себе ситуация с абортами, она ведь в основе своей связана с нравственным состоянием жизни общества, в том числе и с беспорядочностью половых отношений, с разрушением традиционной семьи. Все эти явления, добрачная жизнь половая, беспорядочность половых отношений, аборты, особенно ранние аборты, приводят к бесплодию. Понятно, что бесплодие вызывается иногда и другими причинами. Есть разное состояние здоровья, есть разные обстоятельства. Можно или простыть, или еще что-то бывает в жизни. Тяжелые операции какие-то, не связанные, собственно, с блудными грехами или вообще с грехом что-то. Так Господь усмотрел о человеке. Но проблема бесплодия – это ведь сейчас в современном обществе очень больная проблема. Об этом говорят очень много. И в телепередачах, рассказы о тех или иных вариантах преодоления этого недуга – это частые передачи, частые разговоры. Существует множество специальных медицинских центров. Ясно, что бесплодие было всегда, и невозможность иметь ребенка в каких-то семьях, она
всегда существовала.
Всегда существовала. Но уже с позднего советского общества это становится серьезной и глубокой проблемой, потому что рождение ребенка во многих семьях, большой процент, высокий процент, оно либо невозможно, либо бывает крайне затруднено. Этими вопросами стали озадачиваться уже на излете Советского Союза. Эта проблема стала такой достаточно серьезной проблемой. И во многом причина здесь греховный образ жизни. Мне пришлось видеть, случайно листать книжку издания начала самого 80-х годов. И там говорилось о том, что на начало 80-х годов до 26% супружеских пар либо бесплодны, либо испытывают какие-то проблемы с рождением ребенка, те или иные.
Это четверть.
Еще Советский Союз.
Это еще 80-е годы.
Начало. И в той же книжке было написано о том, что высокие показатели рождаемости в Советском Союзе во многом за счет республик Средней Азии и Кавказа. Вот этот вот момент, он отмечался уже тогда. То есть те демографические проблемы, напрямую выходит на эти проблемы, они начались не сегодня, не сейчас. Сейчас они
понятно, более 30 лет назад.
Более 30, наверное, еще раньше корни их заложены. Сейчас мы просто имеем пик этих проблем. И, значит, первое, что бы я вот хотел снова подчеркнуть и повторить, это греховный образ жизни. Греховный образ жизни лишает очень многих людей радости материнства и отцовства. Это должно быть понято. Это должно быть понято. Это первая причина, которая лежит в основе всего. Беспорядочные половые отношения и эти проблемы, как показывают в тех передачах, которые приходится смотреть, как об этом говорят, потому что эти проблемы в дальнейшем в обществе будут нарастать. И я бы хотел сказать вот всем, кто нас слышит, если хотите счастливой семьи и детей, значит, берегите свое целомудрие, берегите себя. Это залог того на многие-многие проценты, что у вас будет нормальная семья. Это важный момент. Но, тем не менее, проблема есть, и проблема требует решения и как-то решается. И вот применение новых биомедицинских методов во многих случаях позволяет преодолеть недуг бесплодия. Понятно, что когда он уже приобретен, здесь требуется какое-то решение вопроса, в том числе и медицинское. В то же время расширяющееся технологическое вмешательство в процесс зарождения человеческой жизни представляет угрозу для духовной целостности и физического здоровья личности. под угрозой оказываются и отношения между людьми, те отношения, которые издревле лежат в основании общества. С развитием упомянутых технологий связано также распространение идеологии так называемых репродуктивных прав. Что это за идеология репродуктивных прав, которая пропагандируется ныне на национальном и международном уровнях? Эта система взглядов предполагает приоритет половой и социальной реализации личности над заботой о будущем ребенке. То есть я есть, я социался, моя половая, моя социальная жизнь есть важность.
В порядке, да.
В порядке, и я должен исходить именно из этого, а ребенок есть некое прилагательное, значит, и...
К этой жизни,
к этой жизни, да. И мое является приоритетным по отношению и к будущему ребенку, и духовному и физическому здоровью общества, и к нравственной устойчивости общества. Я со своими социальными, половыми, там, другими потребностями, я главнее, чем нравственный климат в обществе, чем духовное здоровье общества и так далее. То есть вот принцип, который лежит в основе этих репродуктивных прав. И к чему это ведет? Это ведет к тому, что в мире постепенно начинает вырабатываться отношение к человеческой жизни как к продукту, который можно выбирать согласно собственным склонностям и которым можно распоряжаться наравне с материальными ценностями. То есть ребенок в этой ситуации становится чем-то таким, что я выбираю для своего удобства так, как мне нужно и так, как мне удобно. Ведь тогда, когда образуется семья, когда рождаются дети, вообще вот по порядку жизнь родительская, она в каком-то смысле становится житием. То есть человек должен ограничивать себя уже ради ребенка. Уже нет той свободы, как бы и рождение ребенка – это сознательная жертва родителя. Жертва всегда предполагает любовь, то есть она из любви происходит и производится, и по любви делается. И вот этот вот момент, он уходит. Уже не от любви, получается, завожу дитя, а от того, что вот, ну, мои эгоистические потребности требуют того, чтобы существо рядом со мной какое-то было. Я не отказываю совершенно тут в любви человека, поскольку потребность в любви, чтобы быть любимым и любить, она как бы онтологически вложена в человека. Она искажена, обезображена грехом, но она присутствует в человеке. Даже самый мерзостный человек, находящийся на глубокой стадии падения, до какой-то степени требует, чтобы его любили, и кого-то хоть немного должен любить, может быть, какой-то тяжелый, но все-таки любовью. Иначе жизнь теряет смысл. Это вот очень важный момент, который должно понять. Но, тем не менее, вот эта новая идеология, это новое отношение, оно меняет отношение к ребенку, делая человеческую жизнь продуктом, который мы приобретаем, который важен в нашей комфортной жизни как, ну, составляющая.
Как одна из составляющих. Да,
одна из составляющих, без которой, ну, наш уют некомфортный. Да. И отношение меняется. В молитвах чина венчания православная церковь выражает веру в то, что чадородие есть желанный плод законного супружества. Но там же выражены и мысли, что это все-таки не единственная цель супружества. Наряду с плодом чрева на пользу супругам и спрашивается дары, не приходящие взаимной любви, целомудрие, единомыслие, души телес и так далее. То есть тогда, когда создается брачный союз, он создается, да, дети – важная составляющая брачного союза, но не только дети составляют основание брачного союза. В конечном итоге может случиться так, что детей нет, но семья все равно есть, есть любовь, есть единомыслие, души телес, и семья – это все равно состоявшаяся семья, и она дает образ любви осуществленной. Но вот по той или иной причине Господь не судил, чтобы дети были. Это мы должны понять, и из этого мы должны понять и то, что пути к деторождению, не согласные с замыслом Творца жизни, Церковь не может считать нравственно оправданными. Если муж или жена не способны к зачатию ребенка, а терапевтические и хирургические методы лечения бесплодия не помогают супругам, им следует со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание. И пастырские рекомендации в подобных случаях должны учитывать возможность усыновления ребенка по обоюдному согласию супругов. Сейчас распространено искусственное оплодотворение, возможности есть, и основы социальной концепции выражают свое отношение к этому действию, считая допустимым средством медицинской помощи искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку подобного рода манипуляция не нарушает целостности брачного союза, да, и не отличается принципиальным образом от естественного зачатия, она как бы проходит в контексте супружества отношений. Эта помощь может быть оказана супругам, и здесь церковь считает эту помощь возможной помощью. Но совсем иное отношение церкви к манипуляциям, связанным с донорством половых клеток, которые нарушают целостность личности и исключительность брачных отношений, допуская в семью вторжение третьей стороны. То есть принцип один – не допускается третий в семейные отношения.
А если допускается, то это уже…
Это уже греховно. И здесь могут быть греховные последствия, какие-то жизненные трагедии с этим связанные. Кроме того, важно помнить, что подобного рода практика поощряет безответственное отцовство или материнство, заведомо освобожденное от всяких обязательств по отношению к тем, кто является плотью от плоти анонимных доноров. То есть так получается, что дается как бы свой биологический материал, где-то живет ребенок, который является родным сыном того или иного человека или дочерью, и нет абсолютно никакого родственного чувства. Это разрушение скреп человеческого общества, каких-то важных моментов. Можно породить и бросить, не принимать на себя ответственности.
Никаких этих самых моральных обязанностей,
отношению. И материальных даже обязанностей.
И материальных тоже,
То есть не давать заботы тому, кто тобой порожден.
Отчуждение такое происходит.
Да. Использование донорского материала подрывает основы семейных взаимосвязей, поскольку предполагает наличие у ребенка, помимо социальных, еще так называемых биологических родителей. Суррогатное материнство, тоже теперь в моду.
Есть такой термин.
Да, входящее явление. Суррогатное материнство – это вынашивание оплодотворенной яйцеклетки женщины, которая после родов возвращает ребенка заказчикам. Так вот, суррогатное материнство православная церковь считает противоестественным и морально недопустимым. Даже в тех случаях, когда оно осуществляется на некоммерческой основе. Эта методика предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время беременности. Ведь те 9 месяцев, когда ребенок находится в утробе матери, это не какое-то бесплодное пребывание ребенка, бесполезное для его будущей жизни.
Это уже начало жизни.
Это начало жизни, когда закладываются очень многие важные моменты в жизни человека. И вот
действительно близость какая-то уже возникает.
Близость возникает
между плодом и
той
женщины, которая вынашивает.
Этот ребенок, который живет, думает, он живет с угрозой того, что мать его предаст, отдаст и бросит. Что мать не его мать. Мы не привыкли считаться, не относясь к плоду как к живому человеку, не привыкли считаться с его мироощущением. А те психологические травмы, которые наносятся, то, как калечится этот человек, вот в этой ситуации мы не берем во внимание, а это калечение ведь реально есть. Травмируется дитя, травмируется мать,
женщина.
Поскольку ее материнские чувства попираются, то, что вложено Богом, то, что должно составлять основу жизни, оно как бы пересиливается и перечеркивается как незначащее. Женщина вынуждена бывает наступить на то, что является важным в ее жизни, перечеркнуть свои материнские чувства, то есть совершить какое-то такое насилие над собой в данном случае, которое глубоким травматичным отпечатком накладывается на личность, не может не калечить человека. Нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются также все разновидности экстракорпорального внетелесного оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение избыточных эмбрионов. именно на признании человеческого достоинства, даже за эмбрионом, основана моральная оценка аборта, осуждаемого церковью. И здесь вот принцип один и тот же, принцип безусловной ценности человеческой жизни берется за основу. Если... И этот принцип немаловажный принцип, это один из главных принципов. Вы понимаете, что если человеческая жизнь может быть не уважена на ранней стадии, то она может не уважаться и вообще. То есть, пренебрегая человеческой жизнью, мы воспитуем общество так, что человеческая жизнь и человек перестают быть ценными. То есть, мы сами того не думаем, мы жалуемся на пренебрежительное отношение к самим себе, к тому, что жизнь человека ничего не стоит. В современном обществе не думаем сами о том, что мы формируем это отношение, в том числе пренебрежительным отношением к жизни ребенка. Для нас человеческая жизнь перестала быть ценностью. И если мы утверждаем и продолжаем утверждать, что она не имеет ценности, чего же мы тогда хотим, когда к нам вот начинают так относиться? Это очень важный момент. Я помню одну такую дискуссию об абортах в телевидении. Несколько лет прошло, там священник с журналистом они беседовали. Последнее слово оставалось за журналистом. И вот он, подытоживая беседу, сказал о том, что вот православная церковь выступает против абортов, и Сталин выступал тоже против абортов. И как бы подвел итог о том, что здесь задача, видимо, была каким-то образом негативно оценить позицию православной церкви, сделать эту позицию такой тоталитарной позицией, которая схожа с позицией тоталитарного режима. Хотя здесь тот аргумент, который приводится, если так его расшифровать, он вроде бы так вот ярко выглядит, да, но он сроден такому умозаключению, что если у зайца два уха и у меня два уха, значит, я заяц. Примерно логика здесь такая. Ведь важно смотреть, почему по-разному относятся к тому или иному явлению и тоталитарное государство, и церковь. Церковь исходит из безусловной ценности человеческой жизни. Тоталитарное государство в тот момент, запрещая аборты, исходило из положения, что государству нужен человеческий материал, как материал, даже не человек.
Даже для для тех же, не знаю, строек, каких-то века.
Потому что население сократилось. Оно не ценило человеческой жизни как таковой. Да, и пользовалось человеком для удовлетворения.
Действительно, как материалом каким-то.
Да, как материалом. И в данном случае...
Или пушечным мясом.
Пушечным мясом. Позиция сторонников абортов и позиция тоталитарного государства, они сходны, потому что человеческая жизнь ничто перед целями.
Не ценилась.
Есть какие-то мои цели.
Все во имя, так сказать, цели какой-то конкретной.
Вот. А церковь исходит из этого положения. И это положение является главным. Вмешательство же в жизнь, вот эти вот биомедицинские технологии, возможность совершения тех или иных манипуляций, они, конечно, сказываются на жизни человеческого общества. И сейчас тревожная ситуация в мире. Буквально два материала, которые вчера и сегодня, вчера по телевизору, сегодня в интернете, пришлось услышать о том, что современные технологии, возможности, ну, вот как раз планирование семьи, влияние на пол ребенка, это тоже...
Так, к слову, о планировании семьи еще тоже очень важно, да, вот то, что сейчас вот
да.
вы хотели сказать?
Да,
О Китае, да.
Тогда, когда рождение мальчика считается желательным, рождение девочки в семье считается нежелательным, ну, теперь есть возможность определить пол ребенка. Часто аборт, если в утробе девочка, то делается аборт. И ситуация приходит к тому, что мужского населения больше, чем женского населения. Причем в ближайшем будущем население Китая, там была названа цифра 50 миллионов мужчин, не смогут найти себе пару. Вот какое-то ближайшее время. Конечно, Китай большой, там миллиардное население, но тем не менее 50 миллионов – это много. Это очень много. И это вот от вмешательства,
да,
в жизнь,
планирование,
от планирования семьи. Причем Китай не единственная страна, где это происходит, поскольку исходный статус, вот интернет читал, что в Индии, еще в ряде стран это есть. И доля мужского населения над долей женского населения, она вот как-то в мире в целом
превышает,
возрастает. То есть это искажение. Обычно девочек родится немножко больше, чем юношей. Юношей родится немножко больше, чем девушек, но в итоге их немножко меньше. Потому что
погибают. Это естественное вот такое развитие естественное.
Да, погибают чаще. А тут будет вот наоборот. Это сложная
тревожная
ситуация.
Тревожная.
Это все возможности вмешательства человека в то, во что человек не должен вмешиваться. И это все способно приводить к трагичным последствиям. Конечно, новые биомедицинские технологии – это возможность решения целого ряда вопросов, в частности, может быть, с наследственными заболеваниями, потому что сейчас в этом отношении сделаны какие-то шаги существенные, и значительную часть общего числа недугов человека составляют наследственные заболевания, и те медико-генетические методы диагностики и лечения могут способствовать предотвращению таких болезней и облегчение страданий многих людей. В целом это хорошо. Действительно, наука продвинулась вперед, и многое в жизни человека может быть облегчено, изменено. Однако важно помнить, что генетические нарушения нередко становятся следствием забвения нравственных начал, итогом порочного образа жизни, в результате чего страдают и потомки. Греховная поврежденность человеческой природы побеждается духовным усилием. А если из поколения в поколение порок властвует в жизни потомства с нарастающей силой, сбываются слова Священного Писания: «Ужасен конец неправедного рода». Премудрость, 3 глава, 19 стих. И наоборот: «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его, сильно будет на земле семя Его, род правых благословится». Псалтырь, 111 псалом, 1-2 стихи. Таким образом, исследования в области генетики лишь подтверждают духовные закономерности, много веков назад открытые человечеству в Слове Божьем. Привлекая внимание людей к нравственным причинам недугов, церковь вместе с тем приветствует усилия врачей, медиков, направленные на врачевание наследственных болезней. Однако целью генетического вмешательства не должно быть искусственное усовершенствование человеческого рода и вторжение в Божий план о человеке. Поэтому генная терапия может осуществляться только с согласия пациента или его законных представителей и исключительно по медицинским показаниям. Генная терапия половых клеток является крайне опасной, ибо связана с изменением генома, то есть совокупности наследственных особенностей в ряду поколений, что может повлечь непредсказуемые последствия в виде новых мутаций и дестабилизации равновесия между человеческим сообществом и окружающей средой. Успехи в расшифровке генетического кода создают реальные предпосылки для широкого генетического тестирования с целью выявления информации о природной уникальности каждого человека, а также его предрасположенности к определенным заболеваниям. Создание генетического паспорта при разумном использовании полученных сведений помогло бы своевременно корректировать развитие возможных для конкретного человека заболеваний. Однако имеется реальная опасность злоупотребления генетическими сведениями, при котором они могут послужить различным формам дискриминации. Кроме того, обладание информацией о наследственной предрасположенности к тяжким заболеваниям может стать непосильным душевным грузом для человека. Одно дело быть предрасположенным к заболеванию, другое дело болеть той или иной болезнью. Но иногда для человека может сделаться просто невыносимым ощущение того, что в их роду есть, например, та или иная тяжелая болезнь, что я могу этой болезнью заболеть. Может быть, сроду не заболею, но само ожидание этой болезни способно будет отравить все дни жизни человека и сделаться просто непосильным для души грозом. Поэтому генетическая идентификация и генетическое тестирование могут осуществляться лишь на основе уважения свободы личности. Потом,
а вот дородовая действительно диагностика тоже, ведь она может как-то повлиять, как бы она определяет наследственный недуг на ранних стадиях внутриутробного развития, но ведь если это не происходит, а, так сказать, мать-то переживает в это время, она может быть, ну, то есть поставят вот на УЗИ, скажут, диагноз, а у вас, у вашего ребенка болезнь Дауна.
Да.
И что она должна думать, как она должна, то есть либо ей делать аборт, либо, значит, все-таки да. вынашивать, но с сознанием того, что ребенок родится неполноценным,
неполноценным,
больным.
Да.
Вот это вот тоже вот, вот это вот тоже, да. страшное дело.
Страшное дело, ведь ребенок родится, и даже если он родится больным, тогда, когда он родится, мать во многих случаях способна будет его любить.
Ей им ставили диагноз, много таких случаев было, а ребенок рождался нормальный. Ну представляете
вот
себе?
Мы в одной из передач в прошлом, наверное, говорили с вами о том, что врач ответственный за диагноз, а врач иногда перестраховывается. И он не думает то, что он решает жизнь ребенка, калечит жизнь матери вот этим советом.
Ставит под вопрос рождение этого ребенка.
Ребенок-то может быть вполне здоровым. А потом, даже если ребенок родится нездоровым, это тоже ребенок, и приходится видеть ведь и родителей, в которых все семьи, в которых живет нездоровый ребенок, и этот ребенок бывает радостью семьи. И приходится видеть, когда родители отдают любовь этому ребенку, и эта любовь делает для ребенка так много. И главное, иногда эта тяжелая болезнь ребенка открывает в родителях способность любить, заставляет изменить собственную жизнь.
Вообще мировоззрение.
Мировоззрение, поменять. Да, поменять. То есть здесь в этом и промысел Божий о человеке есть, может быть. Поскольку я не к тому, что там дети должны быть больными, пусть все дети будут здоровыми. Но если так выходит, то в этом тоже есть благая воля Божия о человеке. Как бы это вот, ну, на первый взгляд не резало ухо. Потому что тенденции развития личности, развития родителей, они могут быть разными. Иногда рождение больного ребенка меняет жизнь людей, и меняет ее действительно к лучшему, хотя их жизнь становится физически более трудной.
То есть они спасаются таким образом.
Они спасаются таким образом, потому что это меняет их мироотношения, мироощущения. Они переоценивают ценности. То есть тот вектор развития, который имела семья, он был направлен как бы к пропасти, может быть. И он разворачивается в другую сторону. Это приходится видеть. То есть открываются какие-то тайники души, люди делаются способными на любовь. То есть перемена, разительная перемена происходит. Этот момент нельзя сбрасывать со счетов. А такое нагнетание страха болезнями, ведь родится здоровый ребенок, он заболеть может. Кто сказал, что с ним, со здоровым, будет легче, чем с больным? Рождение ребенка – это всегда риск. Это никогда нельзя сказать.
Сказать неопределенно ничего нельзя, да.
Да, пока жизнь не прожита, ничего о жизни сказать нельзя. И в этом отношении, как мы можем судить? Я говорил уже в прошлой передаче, и говорю сейчас о том, что каждому ребенку, которого посылает Господь, нужно относиться как к самому большому дару и как к самой большой радости, которую мы получаем в этой жизни. И даже если есть что-то, что сделает нашу жизнь не такой простой, какой она была, и придется нам от чего-то отказаться, это не значит, что с нами случится что-то плохое. То есть, если мы пересмотрим свою жизнь в ином ключе, это не значит, что наша жизнь изменится в худшую сторону. Если мы будем вынуждены ограничить свое внешнее присутствие, сосредоточиться на семье, сменить какой-то части круг общения, сменить работу и так далее, это не значит, что это плохие перемены в нашей жизни. Они нарушают привычный порядок вещей, кажутся ужасным, потому что любое изменение, которое происходит, оно как бы травмирует и шокирует нас, поскольку всегда перемены – это непросто. Но, тем не менее, перемены не значат плохо. Почему мы думаем, что тот вектор развития нашей жизни, который мы выбрали, к которому мы привыкли, есть, безусловно, хороший для нас? И потом вот этот вот момент страха, нагнетания страха болезнью, немощью и генетическими какими-то изменениями о том, что у меня может быть там наследственная болезнь, что у ребенка моего может быть наследственная болезнь. болезнь и ожидание этой болезни. Даже если наследственная болезнь какая-то в старости будет. Но ведь жизнь состоит не только из старости, она состоит из других моментов. Зачем же я себе омрачаю жизнь размышлением о том, что меня...
Что может ожидать.
Что может ожидать. Ведь оно ожидать придет само по себе будет, тогда и будут эти вопросы решаться. Сейчас-то я живу и должен думать как-то в полноте, потому что старость все равно приносит какие-то ограничения и немощь. Там не генетические болезни приходят, то какие-то все равно приходят. Все равно наша жизнь, она меняется, возможности становятся более ограниченными и так далее. Формирование этого отношения как испуга, как вот что-то фатальное над нами висит, оно неправильно само по себе и в принципе. К этому нельзя так относиться. Но будет, будет. И если мы избегнем одного таким образом, не факт, что мы избегнем другого.
Да.
А надо просто жить и стараться поступать правильно. Вот что важно здесь помнить. Двойственный характер имеют также методы пренатальной дородовой диагностики, о чем мы уже говорили, в плане определения наследственного недуга. И к ним нужно относиться с большой осторожностью. Собственно, мы сейчас об этом говорили, и можно словами просто социальной концепции, сказанное нами, подтвердить о том, что пренатальная диагностика, дородовая диагностика, может считаться нравственно оправданной, если она нацелена на лечение выявленных недугов на, возможно, ранних стадиях, а также на подготовку родителей к особому попечению о больном ребенке. Вот когда это все имеет цель. Тогда, когда мы делаемся готовыми, чтобы встретить ожидающие нас жизненные обстоятельства, а не когда мы приходим в ступор и испуг и начинаем что-то делать так, чтобы это нас не настигло. И основы социальной концепции еще раз повторяют и говорят о том, что правом на жизнь, любовь и заботу обладает каждый человек, независимо от наличия у него тех или иных заболеваний. Согласно Священному Писанию, сам Бог является заступником немощных. И апостол Павел учит поддерживать слабых. Уподобляя церковь человеческому телу, он указывает, что члены, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, а менее совершенные нуждаются в большем попечении. То есть иногда наша любовь и забота должна проявляться о тех, кто болен. Совершенно недопустимо применение методов пренатальной диагностики с целью выбора желательного для родителей пола будущего ребенка, о чем мы сегодня вот уже и сказали на тех примерах, которые ожидают современное общество из-за того, что общество начало неаккуратно распоряжаться этим.
Планировать. Вот этих надо, этих не надо.
А ведь если вот посмотрим, родители планировали жизнь, им был нужен мальчик, а не девочка. А может быть, они этому мальчику, спланировав его жизнь, эту жизнь искалечили, лишив его возможность семьи. У них была семья, они хотели ребенка, они хотели такого ребенка, какого вот им захотелось. И определив его, они обрекают его, может быть, на бессемейное бытие и на несчастную жизнь. А потом, если бы у них родилась девочка, это не значит, что девочка их бы меньше любила и имела бы меньше заботы о них, чем этот мальчик. И не принесла
неизвестно,
бы...
Неизвестно, где тут, так сказать...
Да.
Вот если бы... Есть такая пословица, если бы знал, где упасть, то соломки подстелил.
Да. Вот. То есть, и в этом
что
отношении...
Что тут лучше? Что хуже? Это одному лучше, Господу хуже, Богу известно.
Да. Но вот однозначно можно говорить о том, что если такая диспропорция в населении, и если такое большое число мужчин оказывается вне семейной жизни, значит, просто без надежды, может быть, создать себе семью, поскольку...
Это такая уже трагедия масштабная.
Это масштабная трагедия, это искажение жизни для человека.
Вот еще такой термин появился в последнее время, где-то последнее, возможно, десятилетие или чуть больше – клонирование. Сначала речь шла о клонировании животных, а постепенно о клонировании человека. Ведь это какая такая заманка вот для тех, допустим, вот родителей, у которых, скажем, погибло дитё, а оказывается, вот возможно, так сказать, его восстановить в том же виде. Представляете, то есть взять клетку из этого и на основе этой клеточки создать нового Петю или там Машу, скажем,
да,
которые погибли там или умерли в каких-то обстоятельствах.
Это...
А вот что за последствия вообще?
Большой соблазн и клонирование, попытки создания, воспроизведения человека. Это только Бог создавал человека. И основы социальной концепции тоже говорят о клонировании. В частности, они указывают как раз на то, что здесь человеку недопустимо вставать на место Творца, и что те возможности манипуляции с генетической составляющей личности, которые открываются, способствуют только дальнейшему обесцениванию личности. И основы социальной концепции прямо говорят, что замысел клонирования является несомненным вызовом самой природе человека, заложенному в нем образу Божию, неотъемлемой частью которой является свобода и уникальность личности. Тиражирование людей с заданными параметрами может представляться желательным лишь для приверженцев тоталитарных идеологий. Это значит формирование общества по какому-то заданному шаблону и образцу.
Ну, допустим, да, вот образец, так сказать, вот солдат или там образец там крестьянства, которое работает, не разгибаясь, да, или там машет косой и ходит.
Но будет ли это уже человеческое общество?
Не разрушает ли это вот общество? То есть, скорее всего, разрушительное.
Разрушает, да. И само клонирование человека способно извратить естественные основы деторождения, кровного родства, материнства и отцовства. Ребенок может стать сестрой своей матери, братом отца или дочерью деда. И крайне опасными являются последствия клонирования, психологические последствия. Человек, появившийся на свет в результате процедуры, может ощущать себя не самостоятельной личностью, а всего лишь копией кого-то из живущих или ранее живших людей. Кроме того, здесь есть момент еще и потери многих человеческих жизней как ошибок при технологии клонирования. То есть это же тоже преступная вещь. Рождение большого числа нежизнеспособного потомства. Это тоже нужно иметь в виду. И вот эти все моменты, они сложны. Потом клонирование, как вот научный эксперимент, оно идет, но это ведь дорогая вещь. Естественное рождение человека. Вы знаете, сейчас почему-то вспомнил фразу из «Собачьего сердца», да, когда там подытоживается, зачем это делать, когда естественным порядком человек может родиться. Это первый, самый здравый, простой аргумент, который может быть приведен в этой ситуации. Вот. А потом это действительно источник огромных проблем, клонирование для человеческого общества, огромных затрат.
А вы заметили, что сейчас меньше стали об этом говорить? То есть одно время такой бум вот такой вокруг этого метода, как бы, вот, да? А сейчас все меньше и меньше и меньше, потому что, во-первых, так сказать, эти особи умирают, не дожив и не развившись.
Да.
А во-вторых, это действительно, видимо, настолько, так сказать, это какое-то вот, ну, что-то вот такое вот искусственное, придуманное, действительно, зачем создавать это, когда можно естественным порядком родить человека.
И в этом отношении это какой-то тупик научной мысли.
Видимо, да.
Просто в этом, видимо, такой большой соблазн человека Божия был.
Соблазн,
да. О том, чтобы сделать человека...
хочется вот такого же, вот, допустим, такого же, там, привязаны родители, вот, допустим, да?
Но ведь все равно будет ребенку. Не таким же.
Но все равно не таким.
Не таким же.
Клон это не значит, что вот совершенно идентичная личность.
Да, то есть...
И кто его знает, какая это вообще личность, вот фантазирует. Вот так вот дальше, чтобы это к чему могло привести. А не будет ли этого какое-то дьявольское отродье вообще сатанинское?
Это может быть так, по той простой причине, что...
Ведь душа-то дается Богом.
Здесь момент какого-то такого вот греха и собственнического отношения к ребенку присутствует. И скоро он присутствует, он не может не отпечатлеться, этот грех, на том, кто будет вновь создан. Потому что если есть потребность отдать свою любовь, то нужно отдать ее тому, кто действительно нуждается. Или может появиться в семье еще один ребенок, еще дети. Либо быть приняты в семью дети. Либо дана быть забота вне семьи каким-то детям. Если в человеке есть нерастраченная любовь, он желает приложить эту любовь, то он может найти тех, кто в этой любви нуждается. Это так, если действительно любовь есть. Если же есть уязвленное, ущемленное чувство собственного эгоизма, что я лишен чего-то, и я должен получить что-то, бы то ни стало.
Это что-то уже, знаете,
тут другое начало.
Да, тут другое начало, тут скорее оно какое-то эгоистическое.
Эгоистическое начало, и плоды от этого начала, они бывают соответствующими.
Горькие,
да. Ведь если что-то случилось, ну, в жизнь вторглась смерть, остается память о ребенке, и этой любви никто
так
не может
потом,
отнять.
Так и потом, это же дитя ушедшее, скажем там. Или
да, то есть это горечь расставания, но это возможность молитвы. Ну, правда, современное общество, утеряв это понимание, оно остается безутешным во многих, потому что утрачено правильное понимание, и поэтому смысл жизни посусторонние все, если утрачивается один из смыслов,
то человек теряет все,
рушится весь мир для человека. Но вот здесь именно эгоистическое устремление, а как таковое, как греховное по своей природе, оно может родить только греховное. Как вот плод больного, искаженного грехом самолюбия, этот ребенок, конечно, будет глубоко несчастен, и эта печать греха, которая была, она с несомненностью останется на этом ребенке.
Как церковь отношение вот к клонированию, естественно, тоже ведь отрицательное, да?
Да, отрицательное.
Но вот тут вот, правда, говорится такая деталь, вместе с тем клонирование изолированных клеток и тканей организма не является посягательством на достоинство личности и в ряде случаев оказывается полезным биологической и медицинской практике. Это что имеется в виду?
Ну, это медицинские технологии, когда из клеток самого человека выращивают тот или иной орган, который
может помочь в каких-то болезнях
восстановить. Ну, например, недавно, опять же, в новостной ленте видел в передаче возможность пожилому человеку при помощи каких-то технологий выращивания сосудов в ногах, так что он даже ходить смог. Они выросли заново. Что-то было применено, что не знаю, сколько.
Ну да, там больной какой-то орган, можно ему как-то...
самого человека, и он восстановлен.
Реставрирован, да.
Да, то есть это, наверное, да, какая-то возможная вещь. Но человеческая личность – это все-таки уникальная и...
Неповторимая.
Потом, ну, действительно, тогда, когда речь идет о человеческом здоровье, здесь одна ситуация. Здесь уже есть человек, которому помогают как-то укрепить свое здоровье. Тут тоже разные стороны есть у вопроса, но тем не менее. А тогда, когда создавать, зачем, когда родиться может?
Ну что ж, мы на этом, наверное, с вами сегодня закончим. Но, правда, глава еще не закончена. Мы продолжим с вами
в следующий раз.
Достаточно интересная такая тема биоэтики. Мы рассматривали в основах социальной концепции Русской Православной Церкви. В студии радио «Воскресенье» был протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской Православной Духовной Семинарии. Спасибо вам большое, батюшка.
До новых встреч.